Что, ребята, доброе утро всем. Видите, у нас второй день с вами. Вот, начинается цикл лекций утренних, которые будут предварять нашу работу. Могу сказать, что, конечно, да, лекция сегодняшняя будет посвящена такому смутному, туманному периоду цикла контакта, это преконтакт. Одна из сложнейших фаз терапии – это время, которое в сессии, в сеансе длится, как правило, половину этого сеанса, или даже две трети. Это, кстати, даже если мы говорим, вот мы, если мы говорим о гештальт-терапии, ну вот недавно я смотрела видеоматериал Лису, это лакановский аналитик, и он цитировал Лакана. Лакан говорил, что большую часть сеанса длится бла-бла-бла. То есть сократить сеанс, чтобы центральное действие было меньше, больше, да, хотя бла-бла-бла на самом деле очень важно. То есть это как бы говорит о том, что есть в целом психотерапии какое-то понимание какого-то процесса, который предваряет появление каких-то интенсивных вот. Надо сказать, что безусловно, эти лекции я читала, но каждый раз их читаешь по-другому. И мне хотелось бы прочитать их для вас, при том, что я понимаю, что я вас еще не знаю. И вот он, переконтакт. То есть мне надо как-то здесь появиться в этом пространстве, как-то найти какие-то точки связи, чтобы вы что-то почувствовали. При том, что вы меня не знаете, скорее всего, и я вас тоже. И вот мы будем что-то ловить в этом диалоге. Может быть, мы что-то поймаем, тогда мы может быть что-то построим. Вот. И при этом я хочу сказать, что да, я что-то написала, у меня есть некий план, но я не знаю, как оно пойдет, и может быть на чем-то мы остановимся больше, а что-то может случиться. Мне бы не хотелось, чтобы лекция была чисто такой прагматической из серии. Первый, второй, третий, да, вот что вам там надо делать, потому что как раз-таки при контакт проект. Потому что если мы в него входим с какой-то схемой, то, скорее всего, мы рискуем в нем как-то застрять, застыть, или рискуем, что произойдет что-то, может быть, преждевременное, поспешное. Вот. И еще я могу сказать, что вы можете меня перебивать. То есть я не говорящая голова. Пожалуйста, если у вас по ходу будут возникать какие-то вопросы вам кажутся важные, вы можете как-то поднять руку, можете что-то спросить, чтобы мы могли остановиться. Потому что все-таки диалог центрально важен. Окей? Итак, как бы мы могли очень-очень простыми словами, да, описать переконтакт, это фаза, когда фигура потребностей еще не образовалась. Соответственно, что же у нас есть? У нас есть фигуры у нас нет, но у нас есть некий фон. Да? Или я бы даже могла сказать, что у нас есть некие фоны. Потому что я прихожу сюда с какими-то своими историями, с чем-то, что в моей жизни происходит прямо сейчас, не то, что не становится актуальным здесь. Но каждый из вас также приходит сюда с каким-то таким багажом, который как будто бы мы оставляем в прихожей вместе с обувью, да? Но это же не так. Мы, этот багаж, он все время с нами есть, и так или иначе оказывается, что из этого багажа, который есть у вас и у меня, что-то все время выскакивает, появляется, да? То есть некие фоны, которые вы можете взаимодействовать. Мы могли бы сказать, что преконтакт – это место, где начинается, зарождается ситуация. Вот здесь я использую другое слово, может быть, оно для вас более понятное, знакомое. Просто использую, да, ситуацию. Где зарождается ситуация? Я здесь набросала чуть-чуть, чтобы, так сказать, была какая-то длительная опора, да, и вам было, может быть, проще потом как-то глазами или потом как-то сфотографировать. Итак, ситуация. Между прочим, я не знаю, но не так часто в гештальт-терапии, в лекциях преподают, да, вот это понятие. Хотя нужно преподавать, потому что ситуация – это одно из центральных понятий гештальт-терапии. Мы можем сказать, что наша работа является ситуационной, потому что мы появляемся в поле ситуации. Ситуация – латинское слово «ситус». Смотрите, как оно переводится, да, что это значит. Положить, расположить, оставленный, расположенный, но также и обитающий, живущий. То есть, это интересно, что если первое больше относится к чему-то, что как будто бы является вещью, мы положили здесь предметы, мы положили здесь, значит, поставили стулья определенным образом, мы вообще поставили, создали всю эту ситуацию, да, назвали это интенсив, задали время, ограничили его и так далее. То оказывается, да, мы еще как бы сами здесь расположены, мы сюда пришли, да, то есть мы тоже как бы здесь расположились. Но это не все, это не только какое-то вечное, объектное, это еще и человеческое, субъектное, потому что обитающее, живущее, то есть в этом, в этих обстоятельствах, в этой конституции все, мы как бы живем. Здесь происходит наша жизнь. Вот. И сразу мне хочется сказать, что ситуация – это всегда взаимодействие. Ситуация – это не что-то, что вот случилось. Когда ситуация случилась, она стала фактом или историей. Все, это в прошлом. Ситуация, как она есть, это всегда взаимодействие, в ней огромное количество элементов. Эти элементы – это элементы наших багажей, нашего багажа, наших историй. Это то, как что-то из этого появляется, это то, как это появляется в условиях этой среды, этих стен, довольно узких. Вот. Это бесконечный поток взаимодействия, который, в принципе, переходит в какой-то другой поток взаимодействия. Когда вы отсюда выходите, эта ситуация как бы завершается, начинается как бы какая-то другая ситуация, что вам нужно ехать домой. Вот. И вот если говорить об этом, еще в других терминах, мы можем сказать, что мы в эту ситуацию брошены. Брошены – это уже хайдеггеровский термин. И в каком-то глобальном смысле мы брошены в ситуацию жизни, потому что мы не просили нас рожать, согласны? Да? Мы в нее рождены кем-то. Более того, мы с вами, оказывается, рождены в какую-то готовую данность. Мы не выбираем ни папу, ни маму, ни финансовый, ни какой-то там статус, ничего, то есть трущобы мы будем жить где-то. То есть ситуация в каком-то смысле существует немножечко до нас. Мы в ней оказываемся, тем самым ситуация имеет огромную власть над всеми, кто внутри ситуации находится. Здесь, это я говорю о чем-то глобальном, большом, но если мы вернемся к нашей теме, к интенсиву, то здесь тоже мы оказываемся как бы брошены в этот временно-пространственный континуум, да? То есть кто-то выбрал людей, которые придут сюда вместе с вами, и вы не знаете, может быть, вы кого-то знаете, и даже, может быть, вам хочется это проконтролировать, и вы кого-то взяли с собой сюда, чтобы вам было поспокойнее. Но, по большому счету, в массе своей выбрать это все вы не можете. И вот эта данность, готовность, как бы, что-то, что существует как бы заранее, до нас, и где нам предстоит с вами оказаться и как-то начать проявляться, начать ориентироваться, это такой момент. Сейчас прошу прощения, возьму платочек, оказывается, он мне нужен. Значки и все такое. Так. Двинемся дальше. Итак, наверное, тот самый сложный вопрос, если его переформулировать, в принципе, вопрос контакта, преконтакта, то есть, если его переформулировать, то мы, наверное, должны задаться вопросом, как же происходит наше появление в условиях данности. Как оно происходит? Ну вот представь себе, вот заходит человек в квартиру, он как-то мгновенно окидывает взглядом коридор, а может быть не весь, а может быть только часть этого коридора, пытается понять, где здесь обувь надо снять, где ее надо поставить, где повесить какую-то одежду, где здесь что-то находится. Вот эти простые вещи, это, конечно, то, с чего вот это начинается, да, то есть миновать это мы не можем. И очень важный элемент всего этого процесса, я могла бы это сказать, что это предварительная недифференцированность. Такое сложное, страшное словосочетание. Я его даже поэтому специально выписала, чтобы вы могли не на слух, а глазами в него уткнуться. Предварительная недифференцированность. То есть, еще раз, я как будто бы имею какое-то представление о том, кто я. Я уверена, что вы тоже имеете некоторое представление о том, кто вы в большей или меньшей степени. Конечно, могут быть сложности, например, я не знаю, какой у меня гендер, там, или я не знаю, какой мужчина мне нравится, или я не знаю, что вот я больше люблю, там, вот, картошку фри, или, допустим, картошку по-деревенски. Да, я могу чего-то не знать. Но это может касаться больших или меньших вещей. Но даже в этом смысле могу сказать, что я знаю, что и вот я не знаю про себя вот это. Но то, чего я никогда не знаю, я не знаю на самом деле, что из того, что я уже есть, в нашей с вами развивающейся ситуации, видит на первый план. Я не знаю, какой я буду с этим человеком, или с этим человеком, или с этим человеком, или с этим человеком. Это еще не дано. Так же, как и этот человек тоже не знает. Терапевт, который начинает сессию, может думать, у меня есть 10 клиентов, я работаю вот с такими-то темами, я умею делать вот это и вот это. И он, когда входит в сессию, он думает, что он знает, с чем он работает, с чем он привычно работает, какие интервенции у него есть и так далее. Клиент, который приходит, тоже думает, что он как бы знает, потому что у него уже есть, может быть, эта терапия. Но по большому счету мы не знаем, что начнет происходить между данным конкретным терапевтом и данным конкретным клиентом. И, возможно, такое может случиться, что я себя обнаружу в чем-то совершенно для себя незнакомом, больше или меньше степени. И вот это очень тревожно. Конечно, в себе есть какой-то момент недифференцированности. Но мы должны... я не знаю, я вас могу только к этому призвать. Попытаться задержаться в этом моменте недифференцированности, когда я еще не знаю, где вы, а вы не знаете еще, где я, и где наша с вами граница контакта еще не стала точной. Мы можем сказать про это, что это фаза как бы до развлечения. И здесь есть цитата «Прерыва». Не сразу определяется в отношениях между субъектом и объектом. Это отношение становится миром только если оно начинается с предварительной дифференциации. То есть, вот, более того, вот здесь и есть этот самый творческий процесс. Потому что вот это построение, зарождение, попытка. Что если я сделаю полшага сюда? Что если я делаю полшага сюда? Нет, здесь я наткнусь на другого человека. Я делаю эти полшага, а оказывается другой находится в 5 шагах от меня. Для него мой полшага вообще ничего не значит. Он меня даже не заметит, что я делаю полшага. Здесь начинается вот этот творческий, конечно же, процесс, да? Процесс творческого приспособления. Я хочу сказать, что известная нам гештальт-терапия по книжкам или, наверное, по семинарам, в основном, конечно, гештальт-терапия, которая работала с фигурами. Это гештальт-терапия 65-й годов, 65-й годов. Действительно, когда уже какое-то переживание четкое, оно присутствует, например, переживание горя, очень тяжелое переживание. Но вроде бы есть какое-то понимание, как мы можем с этим быть. Или, например, вот вы почувствовали, что ваш, не знаю, любой человек вас отвергает. О, прекрасно. То есть это место, где вы уже несколько раз были, вы знаете, как быть отвергнутым, как отвергнуть. И, может быть, в ход идет какой-то способ, какой-то паттерн. Вот. То есть, когда фигура какая-то готовая, с ней как будто бы понятно, как работать. И на самом деле, даже если мы откроем практику по гештальт-терапии, там очень много проработок с готовыми фигурами. Дело все в том, что мы живем в особенном мире, он называется текучим. Это мир, в котором фон у каждого человека и общие наши фоны, они очень-очень близкие. И мы мгновенно с вами можем оказаться из одной ситуации, переместиться в другую ситуацию. Например, вот сейчас у нас с вами интенсив, но в перерыв или даже во время лекции кто-то держит телефон, и кому-то пишет сообщение, и у него происходит какой-то совершенно другой процесс, который как будто бы не здесь, и он как будто бы здесь, но он одновременно не здесь. И вот этот фон, это как океан, он такой вот гигантский, такой, в нем есть и это, в нем есть и то. Ну, допустим, а если, например, мы что-то узнаем, что в мире сейчас происходит? А если мы просто выйдем на улицу и с чем-то встретимся, то есть одновременно происходит огромное количество всего. Если раньше люди жили как-то более компактно, ну, жила себе деревня, и можно было за всю жизнь там сходить несколько раз в соседнюю деревню, как бы, да, и вот все было очень-очень как бы на месте. Но сейчас же мы бесконечно находимся в состоянии путешествия, как бы, да, и изменения. И поэтому центральная задача, оказывается, это задача прояснения вот этих фонов. То есть это задача вообще терапии в наше время, это задача любой терапевтической ситуации, она касается не только гештальт-терапии, в принципе, но вообще как у всех видов терапии. Это мой спич, который хочет, тем самым я хотела бы вас немножко заинтересовать этой фазой, хотя я понимаю, насколько она сложная. Вот. И вот мне хочется в этом месте как-то предложить вам, может быть, даже маленький эксперимент с тем, чтобы мы попробовали оказаться в том, что мы можем назвать переконтакт, немножечко смоделировать его, если вы не против. Задача этого эксперимента не является чего-то достичь. Задача любого эксперимента есть что-то открыть. При этом мы можем ничего не открыть. Мы можем в результате эксперимента сказать, а ничего не произошло. Прекрасно. Вы сделали эксперимент, у вас ничего не произошло. Представляете, как это много. То есть это прекрасно. То есть мы заранее не хотим получить что-то. То есть просто в этом побудем. Наблюдаем, как меняются молекулы нашего опыта. Чуть-чуть прибавляет света, чуть-чуть прибавляет света. Я бы вам предложила сейчас заметить место, где вы сидите. Заметить, как вы опираетесь на ту опору, которая у вас есть. Попробуйте почувствовать, если ваша спина прислонена к стене, попробуйте почувствовать эту встречу вашей спины и стены. Почувствовать, сколько веса вашего тела, сколько себя вы готовы уступить этому месту, в котором вы находитесь прямо сейчас. Если вы сидите на стуле, вы можете почувствовать спинку стула. Это не то же самое, что стена. Это совсем другое. Она по-другому прикасается к вам. С другими физическими качествами она встречает вас. Вы можете почувствовать. Просто заметить те ощущения, что вы замечаете, когда среда встречает вас, когда среда встречает вас, ваш пол прикасается к вам, ваша опоры прикасается там, и разворачивается едва заметный невербальный двигательный диалог между вами и вашей опорой. Вы чуть больше отдаете себя в одном месте, вы чувствуете напряжение в другом месте, вы чувствуете, как что-то пересекает, вы чувствуете что-то удобно или неудобно. И попробуйте заметить, как вы ощущаете ваше тело в этот момент, какой объем вашего тела в этот момент чувствуете, да? Как меняется ваше дыхание. И заметить, где ваше внимание. Оно где-то внутри вашего тела, где-то в каком-то центре. Вы собрались в какой-то точке внутри вашего тела. Или вам нравится двигаться вниманием к периферии вашего тела и замечать что-то на поверхности вашего тела, как-то распределять ваше внимание, как бы это ни было, все это подходит, все это вы там, все это работает. И вы можете, может быть, вам придет какое-то слово, одно, чтобы назвать ту атмосферу, которую вы себе сейчас ощущаете. Какое-то прилагательное, какое-то наречие. Одно слово, которое бы вы назвали, это ощущение внутри себя в контакте с той опорой, которая у вас сейчас есть. В тот момент, когда вы почувствуете себя в достаточности, я могу вам предложить начать замечать, что есть что-то помимо вас. Может быть, мой голос, может быть, представить, вспомнить, что здесь есть это пространство вокруг вас. И когда вы почувствуете себя готовыми, вы можете, если у кого-то закрыты глаза, начать открывать глаза очень таким размытым периферическим взглядом и попробовать этим едва взглядом начать блуждать от одного места в этом пространстве к другому, не пытаясь на чем-то зафиксироваться, скользя. Представим себе, что ваш взгляд скользящий, и вы плавно или резко в вашем темпе, может быть, быстрее, чем я говорю, может быть, медленнее, переходите глазами, взглядом от одной части комнаты к другой. Может быть, что-то привлечет ваше внимание чуть больше, чуть меньше, что-то отступит. Попробуйте посадить этим вниманием периферическим по всему этому пространству, замечая, как вы ощущаете себя, когда вы видите, как много этого объема вокруг вас, как много этого пространства, как вы чувствуете ваш объем. Может быть, то слово, которое вы выбрали для того, чтобы назвать ваше ощущение, поменялось. И сейчас это не что-то, что было в тот момент, а сейчас это уже что-то другое, какое-то другое слово. Побудьте в этом. В какой-то момент, когда вы будете готовы, я могу вам предложить начать ходить таким же взглядом между людьми. Теперь как бы скользя между разными людьми, замечая, как что-то меняется в вас, когда вы видите этих разных людей, какие-то ощущения, может быть, что-то вас укольнуло, что-то вас расслабило на секундочку, что-то вас чуть-чуть возбудило, что-то появляется возбуждение, снова сменяется, появляется другое возбуждение, снова сменяется. Да, игра как бы зачатков возбуждений. И это может быть, и то может быть, и это может быть, и то может быть. Побудьте в этом. И если у кого-то есть желание что-то сказать о своем переживании, о своем ощущении, если у кого-то есть желание, пожалуйста, ответьте. Кто-то хотел бы. Буквально несколько слов сказать, потому что не сейчас.
Да, можно такое, как на границе, вот в самом начале, я чувствовала, вот ты говорила про там, тело, а я чувствовала больше границы себя и стены. И, ага, прямо возникла, как, знаете, прибой на берег.
Ага.
Вот такой неволной, это песчаный, по нотации, то уходит, там нет единой линии, которую можно провести, там то вода остается, то там что-то приносится, что-то наоборот забирается. Mm-hmm. А вот когда мир вокруг, как будто бы я так на дроне поднимаюсь над этим всем, и замечаю, что вообще кроме линии прибоя, там еще есть город рядом, леса, небо. Mm-hmm. Очень мир.
Прекрасно. Спасибо, Шакелина.
Да.
Мне кажется, вот этот момент, когда ты описываешь границу контакта, место встречи себя и твоей стены, как ни странно, как прибой, где что-то накатывает, что-то откатывает, это очень поэтично, это прекрасная метафора. Потому что действительно в какой-то момент наши границы как ясно, они еще не построены. Это что-то размытое. Я не знаю, сколько здесь от меня, а сколько здесь от стены. Это потому что стена такая жесткая, я чувствую, такой холод и такой дискомфорт. Или потому что я такая напряженная приехала, например, мне кажется, что эта стена такая жесткая. Или наоборот, стена, мне кажется, такой мягкой, потому что я сама себе такая сегодня мягкая-примягкая, да? Я еще не знаю, где наши вклады, как они как-то здесь связаны, мы как-то пока находимся в чем-то общем, и что здесь больше от меня, что здесь больше от себя, мы действительно этого не знаем. И я бы еще сказала, что это такое место потенциальности, когда ты говоришь о том, что ты поднимаешься на дроне выше, и ты видишь, как много здесь всего, здесь есть город, тут есть город. Здесь есть море, здесь есть столько всего. Я могу пойти в город, но я могу пойти в море, я могу еще куда-то пойти. То есть это место потенциальности. И здесь очень много объема и потенциальности для движения. Я могу исследовать вот это. А нет. Я поторопился, и я не буду это исследовать. Это не так интересно мне. Я буду исследовать вот это. Вот. И это прекрасно, потому что это пространство, где мы можем уловить, как много дорог у нас впереди. И что мы можем выбрать какую-то такую дорогу, которая будет действительно для нас интересна. Может быть, еще кто-то хотел бы сказать о своем опыте, что есть желание. Какой-то совсем другой опыт. Это ничего не почувствовали. Да, Аида.
Вот когда на себе сосредоточилась, просила подобрать слово, у меня тоже было слово «текущее».
Ага.
Прям очень откликнулась волной. Вот. Как-то вот прям разбивкой, да, про то, что ты говоришь, очень откликается. А когда нужно было заметить мир вокруг себя, прямо сказать, что у нас меня, там реально поднялся живая. Вот, когда я заметила очень много мира, и в этот же момент очень много себя, и как бы, я чувствовала себя очень живой, благодаря тому, что я сравнивала себя вот, там, со стенами, там, с потолком. Вот. И почему-то очень не хотелось переключаться на других людей, когда ты стала смотреть на других людей, я прям очень долго медлила. Наверное, мне было очень хорошо вот в этом состоянии, когда я живая.
Да, спасибо. И я хочу сказать, это не ваше индивидуальное персональное состояние. Это не вы один единый в космосе человек, который переживает вот эту свою живость. Вы переживаете эту живость в контексте всей ситуации, благодаря той среде, которая есть сейчас вокруг. Это результат контакта, который еще действительно не дифференцирован, но он уже, среда уже здесь для того, чтобы вы уже чувствовали вот эту жизнь, вот это обитающее, живущее, живое, красивое. То, о чем ты говоришь. Спасибо большое. Так вот, я хочу сказать, что это действительно такой момент, когда эти возбуждения настраиваются. Этих возбуждений может быть много, они еще такие маленькие, они еще не захватили нас целиком. Мы еще не приняли решение, пойдем ли мы в город, или пойдем купаться, или еще что-то мы будем делать. Много возбуждений, они маленькие, и они начинают настраиваться. Как же происходит вот эта настройка этих возбуждений, или можно сказать сборка из этих возбуждений наших совместных с собирается ситуация, это сборка этой ситуации. Это происходит благодаря движениям, микродвижениям, макродвижениям. Я замечаю, как мир движется ко мне, мой голос, стена, люди, их молчание, их правильное, в кавычках, молчание, подходящее мне сейчас, молчание, и мои движения в ответ. Да? То есть мы находимся в невербальном диалоге, двигательном диалоге, в котором вы все время как-то движетесь ко мне, а я все время двигаюсь к вам, но точно так же вы движетесь к себе. Мы находимся в огромном количестве этих движений. Вот Рэлла Франк называет это резонансом, кинестетическим резонансом. Мир движется сквозь меня тогда, как я двигаюсь сквозь мир. Как я двигаюсь сквозь вас, вы отвечаете, это как-то находит отклик в вас, как вы двигаетесь ко мне. Если я начну двигаться так, вы сразу резко все, да? Вот. Если мы будем двигаться вот так, то, конечно, энергия, может быть, наша упадет. Мы отвечаем друг другу на двигательном плане, двигательном плане, но движение это еще и переживание, которое движение выражается, то есть и это что-то, что еще до слов. Это что-то, что еще не стало словами. Но мы называем вот это вот предварительная дифференциация. То есть это не стало словами, но поскольку я двигаюсь с вами, вы двигаетесь со мной, то ваше движение информирует меня. Inform. Информировать. Inform. Форма. То есть в форму. То есть я информирую вас, вы информируете свою жизнь, а я информирую с вашим. Тем самым мы что-то знаем. Но как же мы это знаем? Мы знаем, мы узнаем что-то, при этом не в словах. Да? И это очень интересное, как мы можем это назвать, да? Ну вот я знаю, что я знаю до того, еще до того, как я что-то знаю. Я уже знаю, как куда поставить сумму. Я уже как будто бы знаю, где мне здесь сесть. Ну как я это знаю? Я это не изучал. Я никого не спрашивала. Я как-то это знаю. Если терапевт и клиент встречаются, то вот этот момент вот этого знания, дознания, он всегда как бы присутствует, если мы на это настроены, если мы эмоционально как-то оттянуть, да, то есть настроены на то, чтобы почувствовать вот эти движения, которые между нами начинают разворачиваться. Есть еще одна фраза, я ее вам зачитаю. Так. Субъективное переживание своего еще не знания об этом. Представьте, как красиво. Выше внимания. Субъективное переживание своего еще не знания об этом. И да. Благодаря этим движениям и тому, как мы резонируем друг другу в этих движениях, наше что-то, какое-то из возбуждений начинает становиться более сильным. Сначала, когда мы смотрим периферическим взглядом, мы смотрим туда, и туда, и туда, и туда, и туда, и туда. Но постепенно мы через это начинаем чувствовать, что наша ситуация начинает вибрировать, потому что мы все больше и больше отвечаем друг другу. Мы чувствуем, что в ситуации есть как бы звук. Что-то такое в ней есть. И я это ощущаю. Я еще это не знаю. Но я уже ощущаю, что в этой ситуации что-то есть. Это звук доминирующий, становится все громче и громче, это вибрация. И в конце концов это становится моим ярким ощущением. И вот эта вибрация, по сути, она очень для нас важна, потому что в ней сосредоточен тот голод, который начинает разворачиваться. То есть, оказывается, ты в чем-то нуждаешься, оказывается, я в чем-то нуждаюсь, или у меня что-то есть для себя. И вот эти нужды, эта потребность, которая еще не стала словами, я в чем твоя потребность, если что ты хочешь от меня, говорит терапевт. Если он говорит, это слишком рано, то этот брак еще не случился. Нужно найти момент, когда мы дадим такие слова. Но до этого нас будет вести наше ощущение и та вибрация, которую мы услышим в этой ситуации, тот звук. И метафора. Как мы это почувствуем, может быть, какой метафорой мы бы это назвали. И вот этот эксперимент, который мы с вами сделали, вы можете его держать в голове и периодически к нему обращаться во время вашей работы, в том числе. Вот. Иными словами, наша с вами задача все время ориентироваться. Если мы говорим про контакт, это центральное, мы все время ориентируемся в этом. Возникает вопрос, вот еще, наверное, очень важный момент, скажу все-таки. Может быть, я чуть-чуть вперед забегу, но я думаю, что меня подхватят коллеги, когда будут завтра рассказывать лекции, потом лекции, потом. Эта вибрация, я назвала ее голодом. Но это дорога к тому, чтобы открыть страдания. Вот что хочу сказать. Потому что страдание, которое есть в этой ситуации, оно начнет разворачиваться, и оно начнет звучать как раз-таки сначала в этих ощущениях, потом в чем-то более интенсивном, каком-то более интенсивном переживании. И, по сути, мы работаем с этим страданием, но одновременно я могла бы сказать, что мы и страдаем, потому что страдание, страда – это работа. Мы работаем, и мы страдаем. Мне захотелось, я здесь подготовила вам тоже цитату Экхарта. Вот красиво он говорит про то, что такое страдание. Он говорит, что это то, как «я», в кавычках, воспринимая живое, соприкоснувшись с ним. То, как «я» воспринимая живое, соприкоснувшись с ним. Говорит, что страдание – это восприятие о переживании движений, входящей в неопределенности живого. Представьте себе, переживание движений, входящей в неопределенности живого. Неопределенность живого – это мы, это вы, это я для вас. И то, как это неопределенность живого движется и затрагивает меня, то, что со мной происходит, то, как я это воспринимаю, вот это страдание. Это не вот только вот так вот, да, с огромными слезами, скрючившись на полу. Нет, это вот так, как мы с вами сейчас сидим. Вот это, оказывается, страдание. Представляете себе? Да, это, смотря сколько у нас времени, немножечко, но мне все-таки хочется вам сказать о нескольких очень важных переживаниях, которые могут вас как-то вести в эту неопределенную поле ситуации. Философы в свое время называли какие-то очень важные эмоции, которые делают человека философом. Я уверена, что вы очень много знаете про любопытство, любопытство терапевта, и вам много говорили о том, что важно проявлять любопытство, но до любопытства есть это называется sense of wonder, переживание удивления. Wonder – это не просто удивление, это переводится как удивление, но это еще и изумление. Изумиться, что если мы позволим себе оказаться в поле ситуации и посмотреть на нее сначала вот таким как бы совершенно недифференцированным взглядом, мы начнем чему-то изумляться в ней. Это изумление, оно откроет нам дорогу к вибрации, то есть не через это чувство удивления, где мы вскрываем вибрацию. Если мы пытаемся построить дорогу друг к другу, но чем я изумлена в себе, что меня трогает в себе, чему я удивляюсь, и тем самым, что я открываю в себе, что я открываю в себе, что я открываю между нами. В тот момент, когда я удивляюсь, удивление, изумление – это ид ситуация. Это то, как мы можем почувствовать ид ситуация. А вот любопытство – это то, как мы толкнем эту ситуацию. это разные вещи. Когда вы проявляете любопытство, вы говорите, а что вот это такое? А вот что это такое? Любопытство узкое, оно более конкретное, оно уже куда-то направленное, но туда. Это толчок. Я проявляю любопытство, и я толкаю тебя. Я говорю, а ну-ка скажи, пожалуйста, что у тебя с носом? А, ой, извините, у меня некрасивый нос, там еще что-то. Ну, примерно, да? А когда я изумляюсь, я делаю это так. Представляете, сколько здесь ширины? Здесь нет никакого толкания. И очень важно, чтобы вы научились пользоваться как бы, этими инструментами, изумляться и одновременно в какой-то момент проявлять любопытство к тому, чему вы изумились. Я хотела бы вам здесь... На самом деле, Боже, столько написано все про изумление, про любопытство. Про любопытство писал прекрасно Леонардо да Винчи. Он говорил, что любопытство – это смесь страха и страстного желания. Вот. Он говорил, что это страх войти в пещеру. Это чуть-чуть я своими словами, его цитату, если не сказать. Страх войти в пещеру, и что это пещера, вот это очень опасно. Но страстное желание найти в этой пещере страшно, что-то прекрасное. И изумление, о котором писали Платон, Аристотель, о котором очень много мы встречали уже в современной философии, то есть это то, что нас ведет. И тем самым, я думаю, что наша задача научиться что-то открыть. Когда мы находимся в этом, и когда мы немножечко придерживаем, здесь я еще не говорила об этом аспекте, но это же важно, когда мы немножечко придерживаем свои суждения, свои готовые представления, которые всегда у нас есть в багаже, я такая, черт возьми, какая я, давайте, вы лежите пока в сундуке, все вот это, да, давайте выясним все-таки, ну что-то здесь откроется. Мы начинаем открывать. Природа любит прятаться, да? Природа любит прятаться, сказано Гераклиту. И наша задача аккуратно приоткрыть вуаль и открыть тем самым нашу человеческую природу. И вот как раз это и есть тот самый пресловутый контакт, о котором мы с вами говорим. И я думаю, что в этом и есть суть наших встреч во многом. Когда клиенты встречаются с терапевтами, и очень важно, чтобы, используя ту рамку определенности, которая у нас есть, время, пространство, правила, конфиденциальность, чтобы мы могли вот таким вот более свежим взглядом отнестись к тому, что там происходит, и начать замечать любые моменты. А, оказывается, я поставил стул для клиента на солнце. Интересно, что же происходит между нами? Или, оказывается, меня трогает то, что происходит в этой группе. Я никогда не говорила об этом раньше, сейчас мне почему-то хочется сказать об этом. Интересно. Я хочу передать вам вот это чувство, вот этот интерес, который у меня есть, да, мне хочется вам передать, чтобы вы вооружились всем, оперлись на него, с тем, чтобы вы тоже вот это открывали. И, наверное, в завершение мне хочется сказать, что древнегреческие тексты писались очень интересным способом. Там не было пробелов между словами и не было знаков препинания. Текст писался так, что это было сплошной дух. И задача читающего была разделить эти и поставить между ними знаки препинания. Поставить этот знак или вопросительный знак, это точку поставить. Ведь это так прекрасно похоже на наш приконтакт, когда мы видим огромное количество всего, но нам нужно начать это разбегать тем, чтобы мы начали придавать значение тому, что происходит. Но не торопились в этом, а взяли какое-то время с тем, чтобы что-то переживать. Вот это и есть наша сознательная работа. По расшифровке, по раскрытию этого всего. Здесь я хотела бы остановиться и оставить, наверное, очень много времени. Может быть, если у кого-то есть вопрос, я могла бы на него ответить. Может быть, отклик, что он хочет. Скажешь, что тебя тронуло?
Ну, мысли какие-то замечания. Ура! Это очень много, когда за них себя очень хорошо делать.
Большое спасибо за метафору про предложение. Мне иногда кажется, что иногда ситуация, когда нам просто дают набор букв, и там еще и слова приходится самим составлять.
Конечно, конечно.
С изумлением и любопытством. Удалось. Шевеление, ясность. Вчерашним днем встречались в точках.
Да, и это, конечно, говорит о том, что время – это всегда ресурс терапевтической ситуации. Что вот эта медленность дает нам возможность прикасаться ко всем элементам постепенно, не торопясь строить смысл. Но впечатляясь. Как говорит Кармен, она говорит, что сначала гитара начинает играть, а потом мы ее настраиваем. Это ее слова. То есть сначала мы позволяем, чтобы ситуация нас чуть-чуть заразила. Но как бы мы должны впечатлиться и одновременно отнестись к тому, что начинается перестрелять. Время очень важно. Конечно, с удовольствием какие-нибудь вопросы встретил, но пока. Да, есть вопрос. Ирина, ага.
Сейчас от страха будет.
Имеешь в виду тот страх, когда ты чувствуешь, что он доминирует.
Да. Он часто доминирует, когда что-то неизвестное, да, если любопытство не случилось, но уже есть изумление, какое-то удивление. И если опыт вот такой, что все новое пугает, может быть, это и ненормально, что пугает. И тут он начинает доминировать. Что с этим делать?
Я бы поставила на паузу вопрос, чей это страх. И как мы даем этот страх. Если клиент, например, что-то рассказывает о тебе страшно, только ли это твой страх, или он передает себе какой-то свой страх?
Интересно. Интеллектуальные попытки, скажем так.
Почему бы нет? Почему бы нет? То есть так мы внесем снова аспект изумления и любопытства, потому что нам казалось уже вот этой самой темной пещере. То есть мы знаем еще вот этих вещей, касающихся этих страхов.
Это же маленький манекен, получается.
Да. Детектив.
Нужно это право, да, вот это удовольствие при контакте, да, оно же может мешать переходу контакта.
Да, и вот есть ли какие-то маркеры или переживания, которые бы могли говорить о том, что уже контакты с вами связаны?
Знаешь, я думаю, что
интересно. Интеллектуальные попытки, скажем так.
Почему бы нет? Почему бы нет? Конечно. То есть так мы внесем снова аспект изумления и любопытства, потому что нам казалось уже вот эта замкнутая пещера. То есть мы не знаем еще каких-то вещей, касающихся этих страхов.
Это же маленький манекен получился.
Да, детектив.
Все верно. Нужно вопрос, да, вот это удовольствие при контакте, да, оно уже может мешать переходу контакта. Да, и вот есть ли какие-то маркеры или переживания, которые бы могли говорить о том, что уже контакты пришла сюда контакт?
Знаешь, я думаю, что иногда веселье, иногда страху, все, что мы говорили. Но. Да,
это там же ты при контакте что-то есть такое, или это всегда индивидуально?
Затянутый при контакте – это тогда, когда я как терапевт что-то торможу. Иными словами, я уже что-то начал чувствовать, и я в это так вовлекаюсь, что я не хочу куда-то двигаться. Это, конечно, вопрос ко мне, что со мной происходит. Что происходит со мной и что происходит с моим клиентом. Опять же, это только мое нежелание куда-то идти. Или мы оба пытаемся, вот так имплицитно договорились, и мы обходим город по окружной дороге, чтобы желательно никого не встретить. Вот это желание подсудное, которое становится все более ясным, к чему-то не подойти. Потому что в каком-то смысле контактирование начинается тогда, когда появляется.